Российская летопись.
В эфире 211 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске Гапон, Витте и кровавое воскресенье. Прототип старого князя Болконского из «Войны и мира». Табель о рангах. Добролюбов. Луч света в царстве революции. В феврале 1870 года в Полтавской губернии родился Георгий Аполлонович Гапон. Священник, политический деятель и профсоюзный лидер. Создатель и бессменный руководитель рабочей организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Организатор массового шествия рабочих к царю с петицией 22 января 1905 года, закончившегося расстрелом рабочих и положившим начало первой русской революции 1905-1907 годов. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Георгий Гапон начинал свою политическую деятельность с христианских проповедей среди рабочих. Оратор он был выдающимся, и поэтому на его выступлениях всегда было много народа. Гапон, как и всякий политик, выступал с социальными проектами. На этой почве он познакомился с начальником особого отдела департамента полиции Сергеем Васильевичем Зубатовым. Он был автором идеи легендарных профессиональных рабочих союзов, которые должны были вырвать рабочих из-под влияния революционеров. Этот проект получил название «Политики полицейского социализма» или «Зубатовщины».
Зубатов помог Гапону создать собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. Но умный Зубатов все-таки недооценил Гапона. Он считал его филантропом, а Гапон был политиком. Георгий Аполлонович не был агентом охранки, как позднее утверждали большевики, но то, что у него были контакты с властными структурами, несомненно. А иначе, как бы простой поп смог бы стать в одночасье весомой политической фигурой? Гапон, помимо Зубатова, поддерживал связь и с крайне левыми, в том числе с эсерами. Такая гремучая смесь была возможна только в те времена и только в России. И самое главное, Гапону все верили. Итогом этого доверия и стало кровавое воскресенье. Хотя многие предупреждали, что это шествие к Зимнему дворцу может закончиться катастрофой. Конечно, огромная доля вины за бойню лежит на военном руководстве столицы. Прежде всего на генерале от кавалерии князе Васильчикове, командире гвардейского корпуса. Войскам был дан приказ не пропускать колонны демонстрантов к центру города. Но не было указаний, как поступать, если рабочие не подчинятся приказу повернуть обратно. Вопрос о применении оружия заранее не рассматривался. Впоследствии многие высшие чиновники говорили, что у правительства не было иного выхода, кроме как насильственного разгона шествия. В этом был убежден даже либеральный граф Витте, тогдашний глава комитета министров. Николай Егорович Врангель, отец Черного барона, полагал, что выйди государь на балкон, выслушай народ, ничего бы не было, разве что царь стал бы еще более популярен, чем был. Как окреп престиж его прадеда Николая I после его появления во время холерного бунта на Сенной площади. Но царь был только Николай II, а не второй Николай. Последствия разгона демонстраций были катастрофическими. Как минимум 130 убитых, несколько сотен раненых. И неудивительно, что кровавое воскресенье стало толчком к началу первой русской революции. В ходе расстрела манифестации и сам Гапон был легко ранен. С площади его вывели эсеры. По дороге остригли и переодели, привели на квартиру Максима Горького. Гапон написал послание к рабочим с призывом к вооруженной борьбе против самодержавия, а потом был благополучно переправлен за границу. Гапон был на вершине славы. Его имя гремело в Европе, наши политэмигранты разных мастей пытались привлечь его на свою сторону. Беглого попа многие считали серьезным политиком. А он провозглашал себя истинным вождем рабочего класса. Даже выше. Говорил, почем вы знаете, Может, я буду Наполеоном? А еще, чем династия Романовых лучше династии Гапонов? В общем, не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морскою». Вернувшись в Россию, Гапон вступил в тайные переговоры с председателем Совета министров графом Витте. В обмен на амнистию Гапон предлагал новый проект легальных рабочих союзов. В общем, Гапона можно назвать одним из родоначальников профсоюзов в России. На это он получал деньги от правительства. Однако эта игра и вашим, и нашим в итоге провалилась. В декабре 1905 года в Москве вспыхнуло вооруженное восстание. Прессу, очевидно, не без помощи властей, просочили сведения о тайных контактах Гапона с Витте, а также о выплаченных ему десятках тысяч рублей. Его обвиняли в провокаторстве и предательстве, Гапон пытался оправдаться, но вскоре исчез. Выехал из Петербурга на поезде и пропал. Его искали долго и в конце концов нашли в апреле 1906 года повешенным в дачном домике в поселке Озерки под Петербургом. Это сделала боевая дружина эсеров по решению ЦК партии. А возглавлял боевую организацию эсеров АЗФ, который позднее будет разоблачен как агент охранки. Вот такие они, революционеры. В феврале 1821 года скончался князь Николай Сергеевич Волконский, генерал от инфантерии, дед Льва Толстого. Внук в романе «Война и мир» вывел деда в лице старого князя Волконского. Он владел имением Ясная Поляна, которое в качестве приданного перешло к единственной дочери Марии, когда она вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого. Они и стали родителями писателя.
Когда у Льва Николаевича спрашивали о прототипе старого князя Волконского, он говорил, что, взяв на удачу самые знакомые русскому уху фамилии и переменив в них некоторые буквы, он стремился только, чтобы они звучали чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом кругу. Но писатель здесь несколько лукавит. Он точно знал, кто был прообразом старого князя. В рукописи Толстой часто писал фамилию «Волконский», которую потом исправлял на Волконский.
Лев Толстой говорил: «Про деда я знаю то, что он достиг высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, а сослуживца князь получил прозвище «Прусский король». Но вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на Вареньке Энгельгард, племяннице и любовнице Потемкина. При этом князь Волконский якобы сказал: «С чего бы это он взял, что я бы женился на его далее непечатное слово?» За этот ответ Волконский остановился в своей служебной карьере, уверял Лев Толстой. Хотя, на самом деле, это, скорее всего, выдуманный анекдот, нежели реальная история. В черновом варианте «Войны и мира» сохранилось описание старого Волконского. Князь был свеж для своих лет, голова его была напудрена, частая борода синелась, гладко выбрита. Батистовое белье манжет и манишки было необыкновенной чистоты. Он держался прямо, высоко нес голову, и черные глаза из-под густых черных бровей смотрели гордо и спокойно над загнутым сухим носом. Тонкие губы были сложены твердо. Ну а усадьба «Лысые горы» князя Волконского – это Ясная Поляна. Лев Толстой писал: «Вероятно, у деда было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом». А прототипом Пьера Безухова считается поэт князь Петр Андреевич Вяземский. Он участвовал в Отечественной войне и написал статью «Воспоминания о 1812 году», в которой подверг резкой критике роман Льва Толстого «Война и мир». В каком виде представлен император Александр в те дни, когда он появился среди народа своего и вызывал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем? Автор выводит его перед народом, глазам своим не поверишь, читая это, с бисквитом, который он доедал. Обломок бисквита, довольно большой, который держал государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддевке, заметьте, какая точность во всех подробностях, поднял его. Толпа бросилась к кучеру отбивать у него бисквит. Государь подметил это и, вероятно, желая позабавиться, велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона. Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это басня. Если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности. Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра I. Он скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться пред народом еще в такие торжественные и знаменательные дни, доедающим бисквит. Мало того, он еще забавляется киданием с балкона Кремлевского дворца бисквитов в народ. Точь-в-точь, как праздничный день, старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам. Это опять карикатура, во всяком случае, совершенно неуместная и несогласная с истиной.
Салтыков-Щедрин отзывался о романе еще резче. Эти военные сцены – одна ложь и суета. Багратион и Кутузов – кукольные генералы. А вообще болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше, так называемое высшее общество, граф лихо прохватил.
Иван Сергеевич Тургенев тоже ругал «Войну и мир». Почему он старается уверить читателя, что коли женщина умна и развита, то непременно фразерка и лгунья? Как это он упустил из виду декабристский элемент, который такую роль играл в 20-х годах? И почему все порядочные люди у него какие-то чурбаны с малой толикой юродства? Критик Анненков с иронией писал: «Князь Андрей Болконский вносит в свою критику текущих дел и вообще свои воззрения на современников идеи и представления, составившиеся об них в наше время. Он имеет дар предвидения, дошедший к нему как наследство без труда и способность стоять выше своего века, полученные весьма дешево. Он думает и судит разумно, но не разумом своей эпохи, а другим, позднейшей, который ему открыт благожелательным автором». И, конечно же, от ветеранов 1812 года и очевидцев тех событий не ускользнули ни точности и несоответствия историческим реалиям в романе «Война и мир». Причем с первых страниц салона Анны Павловны Шерер. Генералы там в эполетах. Действие происходит в июле 1805 года, а эполеты появятся только через два с лишним года, в сентябре 1807-го. Анатоль Курагин у Толстого идет во время представлений в театре среди рядов, позвякивая шпорами и саблей. А офицеры никогда не носили оружие и шпоры в театре. То же самое и на детском балу, который посещает Василий Денисов с Николаем Ростовым. И они, гусары, в роскошном своем одеянии, доломаны и ментики. Однако в общественные места вне службы они ходили в вицмундирах. И на ногах у них были вовсе не сапоги со шпорами, а туфли с пряжками и чулки. Или Лев Толстой описывает бал 1810 года, поминает полицейских офицеров и жандармов. А жандармские дивизионы были образованы только в 1817 году. Милорадович описан толстым усатым, хотя в те времена усы носили только кавалеристы, а пехотные генералы и офицеры стали носить усы лишь при Николае I. Или гусары у Толстого одеты в венгерки. Однако венгерки появились лишь в 1845 году. Говоря об Аракчееве, Толстой пишет о тупых глазах. Хотя у Аракчеева были живые умные глаза. Человек сильной воли, бескорыстный. Наконец, Аракчеев полностью преобразовал артиллерию, которая стала лучшей в Европе. Министр просвещения Аврам Норов написал книгу «Война и мир 1805-1812» с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. По его мнению, все попытки Толстого давать описание военных действий, рассуждать о стратегии, описывать диспозиции и даже рисовать планы лишь вводили читателей в заблуждение. Сам Норов, кстати, был участником Бородинского сражения и потерял левую ногу. А больше всего ветераны наполеоновских войн критиковали идеи Толстого о полной бесполезности каких-либо планов, о том, что способности полководцев не играли никакой важной роли. А все зависело от случайного стечения обстоятельств и героизма маленьких людей. 4 февраля 1722 года указом Петра I была введена табель о рангах. Полтора века спустя статс-секретарь и историк Александр Александрович Половцев писал императору Александру III: «Настанет время, когда историку будет трудно объяснить, что такое чин, этот полтораста лет слагавшийся, вросший в привычки русского честолюбия феномен, с которым нельзя не считаться».
Шутливая реплика Тургенева о том, что всякий, в конце концов, попадает на свою полочку, весьма точно характеризует стержевую основу российского государственного аппарата – табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Упорядочение системы чинопроизводства в эпоху преобразования Петра было необходимым. С одной стороны, иерархия должностей способствовала укреплению дисциплины и субординации, а с другой являлась стимулом службы, создающим условия для последовательного продвижения чиновника в соответствии с его способностями. С петровских времен чин стал играть гораздо большую значимость, нежели дворянское происхождение. Если, конечно, речь не шла о знаменитых княжеских или графских родах. Тут уж, как говорится, плетью обуха не перебьешь. Представляется как-то Нарышкин. Даже если он лично не знаком, всем все понятно – родственник Романовых. Нарышкина даже в свое время отказывались от княжеского титула. Зачем он им? Сама их фамилия – это уже титул.
К началу 20 века две трети всех дворян империи являлись дворянами по службе. Светлейший князь Меншиков, барон Шафиров, Михаил Ломоносов, граф Спиранский и многие другие не могли похвастаться дворянской родословной, ибо их предки дворянами не были. Вспомните, во время гражданской казни Чернышевского над его головой ломали шпагу. Шпага – символ дворянства. А ведь Чернышевский – сын священника, а не дворянина. В чем же дело? Все объясняется достаточно просто. В те времена, согласно табели о рангах, человек, окончивший полный курс университета, автоматически получал личное дворянство. Так Попович Чернышевский стал дворянином. Табель о рангах была чисто российским феноменом. Отдаленно похожие аналоги нашей табели существовали и в Европе, но они не имели там такого огромного влияния на повседневную жизнь, как в России. Хотя в Европе даже больше, чем в России, любили подчеркнуть в разговоре свой чин, если он был хоть сколь-нибудь значимым. Писатель и публицист Константин Головин отмечал в XIX веке появление в России умственного пролетариата, категории людей, которые жили исключительно за счет знаний и службы. Он писал: «Россия – это страна, где умственному пролетариату государство предоставляет наибольшее число вакансий». В Германии и во Франции, отмечал Головин, доступ к официальной карьере гораздо труднее и голоднее, чем у нас. Были, конечно, у системы российского чинопроизводства и свои недостатки, кстати, в некоторых случаях весьма существенные. О них можно справиться у Салтыкова-Щедрина. Он в течение всей жизни описывал их с завидным упорством. Однако следует отметить, что олицетворением чиновничьей России был все-таки граф Спиранский, а не Угрюм Бурчеев. Существовавшая без малого 200 лет табель о рангах была отменена революцией. Новые правители посчитали, что иерархия в государственной службе им не понадобится. Гипотетически даже предполагалось, что простой рабочий и даже кухарка могут управлять государством. Однако, и это неизбежно, диктатура пролетариата и кухарок тоже не смогла обойтись без бюрократического аппарата и системы чинопроизводства. И вряд ли можно считать достижением то, что советская партийно-хозяйственная номенклатура довела недостатки дореволюционной бюрократии до фантастических размеров. 5 февраля 1836 года в семье священника Нижегородской губернии родился литературный критик Николай Александрович Добролюбов. Его личность наряду с Белинским и Писаревым стала знаменем революционного движения. Во времена СССР им воздавались официальные почести, ставились памятники. С другой стороны, даже Герцен видел в Добролюбове лишь революционного фанатика. Достоевский, отмечая ясность и простоту добролюбовского стиля, обвинял критика в попытке превратить искусство в утилитарный инструмент революции. Впрочем, и Федор Михайлович, и Герцен прекрасно понимали, Добролюбов был вовсе не литературным критиком, а политическим пропагандистом. Недаром его взяли на щит все левые движения конца XIX – начала XX веков.
Кстати, Добролюбов, помимо «Луча света» и обличения обломовщины, еще всерьез занимался вопросами образования. Все верно, с этого начинаются почти все идеологии и коноводы будущих революций. Вспомним хотя бы энциклопедию Дидроен де Ламбера. Именно поэтому революционером и был ценен Добролюбов. Причем замученный царским режимом, а не умерший от банальной чахотки. Кстати, от туберкулеза в те же годы скончался Николай Александрович, старший сын Александра II, который должен был после отца занять трон.
И еще статья Добролюбова «Луч света в темном царстве» о пьесе Островского «Гроза». Не разбирая критические подробности и околичности, что хочет донести до нас Добролюбов? Луч – это Катерина, которая в качестве протеста против гнета старших, властей, так сказать, кончает жизнь самоубийством. Значит, греховность поступка и христианские заповеди по боку? Да здравствует самоубийство, так что ли? А в итоге, как обобщение, самоубийство Катерины – это протест против существующего порядка. Тонко состряпано. Частный случай Островского, его попытка показать нелегкую судьбу женщины, попытка обратить внимание на проблему, Добролюбовым уже подается в качестве императива политического манифеста. Мы улыбаемся, говоря о средней температуре по больнице. Скажем, 20 человек вполне нормально себя чувствуют, 36,6, а один умирает от горячки, у него температура за 40 градусов. А в среднем все нормально. Правда, к утру одного пациента не досчитаются. Так вот, Добролюбов как раз не улыбался. У него, наоборот, средняя температура по больнице выше 40 градусов. Он частный случай возводит в квадрат и делает аксиоматичный вывод. Вот этот, умирающий от горячки, это настоящий борец. А те, кто с нормальной температурой, жалкие и никчемные прожигатели жизни. Добролюбова, например, прямо-таки бесил Пушкин. Ну, естественно, широкая, жизнелюбивая натура, солнце русской поэзии, вечная влюбленность, мудрость и всеотзывчивость – это все было чуждо Поповичу с идеями всеобщего утилитарного счастья. Добролюбов так и резал афоризмами. «Любовь – это физиологическое влечение полов друг к другу». Вот так. А вы тут про какое-то, я помню, чудное мгновение. И еще Добролюбов утверждал, что Пушкин, дескать, смог овладеть только формой народности, а не ее духом. А при чем тут народ? А как же? Добролюбов жил во времена распускания ядовитого цветка под названием «Народная воля». Народ-то сам по себе, конечно, лапки мщи хлебает, вилами разгоняет облака. Но именно он должен стать пушечным мясом будущих революций. Тут все глубже, тут как в автогонках, всегда найдется какой-то советчик, который будет предлагать. Я знаю, как выиграть гонку. Давайте попробуем забыть про тормоза и повороты будем проходить на полной скорости. Победа обеспечена. Только дайте я выйду из вашей машины, чтобы со стороны посмотреть за вашим стремительным полетом и насладиться вашим триумфом».
Ленин прекрасно понимал, что такое для революции Добролюбов. Он так и писал. Из разбора Обломова он сделал клич, призыв к воле, к активности, революционной борьбе. А из анализа накануне настоящую революционную прокламацию. Вот как нужно писать.
А Ленин знал толк в таких делах. Памятник Добролюбову значился в знаменитом ленинском плане монументальной пропаганды. Кстати, занимательный план. Причем памятники ставили, например, и палачу, и его жертве, и Робеспьеру, и Дантону. А еще на стенах крупных общественных зданий размещали пропагандистские барельефы с лозунгами. Ну, религия опиум для народа – это тривиально. Есть и более интересные лозунги. Кто чувствует, что на его стороне право, тот должен идти на пролом. Он размещен был на здании Большого театра, а для наглядности – барельеф архаизированной фигуры человека с палкой. Правда, он больше получился похожим на неандертальца. И все-таки Добролюбов был тонким и умным литературным критиком. Просто ему немного не повезло с будущим. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».